28. В тот вечер, пока я отогревался, Беа кратко пересказала мне историю того, как ангел тумана оказался в руках семьи Алдая. Рассказ походил на малопристойную мелодраму, которая вполне могла принадлежать перу Хулиана Каракса. Дом был построен в 1899 году компанией архитекторов Наули, Марторелли и Бергада по заказу преуспевающего и экстравагантного каталонского финансиста по имени Сальвадор Жауза, которому предстояло прожить в нем лишь год. Владелец дома был скромного происхождения. В 6 лет он осиротел, а разбогател по большей части на Кубе и в Пуэрто-Рико. Поговаривали, будто он приложил руку к кубинскому заговору и разжиганию войны с Соединенными Штатами, в ходе которой были утеряны последние колонии. Из Нового Света он привез себе не только состояние. Его сопровождали жена-американка, бледная, хрупкая дамочка из высшего филадельфийского общества, ни слова не знавшая по-испански, и служанка-мулатка, которая была с ним с первых лет на Кубе и путешествовала с семью баулами багажа и разодетой орликином макакой в клетке. Пока они устроились в нескольких комнатах отеля «Колумб» на площади Каталонии, в ожидании момента, когда можно будет занять дом, более подобающий образу жизни и вкусам Жауза. Никто не сомневался в том, что служанка — эбеновая красавица, чьи взгляд и фигуры заставляли замирать сердца горожан, была на самом деле его любовницей и наставницей в мире греховных наслаждений. Вдобавок ко всему, она явно была ведьмой и колдуньей. Звали ее Марисела. По крайней мере, так ее называл Жауза. Ее присутствие и загадочный вид тут же стали излюбленной скандальной темой для обсуждения на сборищах, которые дамы из высшего общества устраивали душными осенними вечерами, чтобы полакомиться сладкими булочками и убить время. На сборищах ходили неподтвержденные слухи, что эта африканская самка по прямому адскому наущению предавалась распутству в мужской позе, то есть оседлав Жауза словно течную кобылу, что стоило по меньшей мере 5-6 смертных грехов. Нашлись такие, кто даже обратился в епископат с убедительной просьбой оградить лучшие дома Барселоны от тлетворного влияния, благословить их и защитить от подобной нечисти. Будто назло, Жауза имел наглость в воскресенье по утрам выезжать в экипаже на прогулку с женой Мариселой, являя всякому невинному отроку, который оказывался на бульваре Грасия, направляясь на 11-часовую мессу, зрелище вавилонского, в буквальном смысле слова, разврата. Даже в газетах появлялись отклики на высокомерный и гордый взгляд негритянки, созерцавшей барселонскую публику так, как могла бы королева джунглей смотреть на толпу пигмеев. В то время вирус модерна уже проник в Барселону, но Жауза четко дал понять, что его подобные вещи не интересуют. Он хотел чего-то иного, а в его лексиконе слово «иной» было лучшим из эпитетов. Жауза много лет прогуливался вдоль неоготических особняков, построенных великими американскими магнатами индустриальной эры, на участке 5-й авеню между 58-й и 72-й улицами, перед Центральным парком. Верный своей американской мечте, финансист отказался слушать какие бы то ни было аргументы в пользу чего-то более современного и модного. Отказался он и от обязательной ложи в Лисео, обозвав его вавилонским столпотворением для глухих и ульем для презренных.
Знаменитый барселонский оперный театр.
Он хотел построить себе дом вдали от города. В те времена таким местом как раз и был проспект Тибидабо. Говорил, что хочет созерцать Барселону издали. Вокруг дома он желал видеть сад со статуями ангелов, которые, согласно его указаниям, в действительности исходившим от Мариселлы, должны были быть расположены в навершии семиконечной звезды, и никак иначе. Сальвадор Жауза был полон решимости осуществить свои планы и достаточно богат для этого. Он послал архитекторов на 3 месяца в Нью-Йорк для изучения бредовых конструкций, сооруженных в качестве жилища для коммодора Вандербильта, семье Джона Джейкоба Астера, Эндрю Карнеги и другим 50 золотым семействам.
Американский миллионер Корнелиус Вандербильт не имел образования и отличался демонстративно вульгарным вкусом и манерами.
Он хотел перенять стиль и архитектурные приемы Стэнфорда, Уайта энд Маккима и предупредил, чтобы они даже не пытались появляться ему на глаза с проектом во вкусе тех, кого он называл колбасниками и пуговичными фабрикантами. Год спустя в роскошные покои отеля «Колумб» вошли три архитектора, готовые представить свой проект. Жауза в компании мулатки Мариселлы выслушал их молча, а по окончании презентации спросил, во сколько ему обойдется строительство, если работы будут проведены в течение полугода. Фредерик Марторель, главный архитектор, прочистил горло, из деликатности написал на листке бумаги цифру и протянул заказчику. Тот немедленно, не моргнув глазом, подписал чек на всю сумму и рассеянно попрощался. Через 7 месяцев, в июле 1900 года, Жауза, его супруга и служанка Мариселла въехали в дом. В августе того же года обе женщины были обнаружены мертвыми, а Сальвадор Жауза, обнаженный и прикованный наручниками к креслу в своем кабинете, едва не испустил дух. В докладе сержанта, который вел это дело, говорилось, что стены по всему дому были забрызганы кровью, окружавшие сад статуи ангелов изуродованы, их лица размалевали под племенные маски, а на пьедесталах были найдены следы черного свечного воска. Расследование шло 8 месяцев. Жауза не мог давать показания, он вообще не мог говорить. Полицейское расследование пришло к следующему заключению. Жауза и его жена были отравлены растительным ядом, который дала им Мариселла, в чьих покоях нашли множество флаконов с настоями. По какой-то причине Жауза выжил, хотя последствия были ужасны. На некоторое время он потерял речь и слух, его частично парализовало, и при этом он испытывал невыносимые боли, от которых его могла избавить только смерть. Сеньору де Жауза нашли в ее комнате, на постели, из одежды на ней были только драгоценности. Полиция предполагала, что Мариселла, совершив преступление, вскрыла себе вены ножом и бежала по всему дому, разбрызгивая кровь по стенам коридоров и комнат, пока не упала мертвой в своей комнате в мансарде. Мотивом следователи считали ревность. Кажется, супруга владельца была беременна. Еще говорили, будто Мариселла нарисовала горячим красным воском череп на обнаженном животе хозяйки. Как бы то ни было, спустя всего несколько месяцев дело было закрыто. В высших кругах барселонского общества утверждали, что никогда ничего подобного в истории города не случалось, и что неправедно разбогатевшие выскочки и американский сброд разрушают высокие моральные устои страны. Многие втайне радовались, что эксцентричным выходкам Сальвадора Жауза положен конец. Впрочем, они ошибались. Все только начиналось. И хотя полиция и адвокаты закрыли дело, выскочка Жауза, несмотря на свое состояние, не собирался сидеть сложа руки. Тогда-то он и познакомился с доном Рикардо Алдая, в то время уже преуспевавшим индустриальным магнатом со славой Дон Жуана и львиным темпераментом. Алдая предложил Жауза купить его собственность, намереваясь снести дом и перепродать землю втридорога, поскольку стоимость участков в этом районе росла как на дрожжах. Жауза продавать отказался, но пригласил Рикардо Алдая посетить дом и посмотреть на то, что он назвал научно-духовным экспериментом. Никто не входил в дом с тех пор, как закончилось следствие. Алдая был потрясен увиденным. Жауза явно был не в себе. Темная кровь Мариселлы все еще не была смыта со стен. Жауза нанял изобретателя фруктуоза Жалаберта, горячего приверженца кинематографа, технической новинки тех дней. Тот был уверен, что в 20 веке движущиеся изображения должны вытеснить религию и согласился поработать на Жауза за приличное вознаграждение, которое намеревался потратить на строительство киностудии в Вальесе. Похоже, Жауза был убежден, что дух мулатки Мариселлы все еще в доме. Он чувствовал ее присутствие, ее голос, запах и даже прикосновение в темноте. Прислуга, наслушавшись его рассказов, сломя голову разбежалась, предпочтя менее нервную работу в соседнем местечке Сария, где достаточно было и роскошных особняков, и людей, не способных без сторонней помощи вести домашнее хозяйство. Жауза остался один на один со своей одержимостью и невидимыми призраками. Вскоре ему пришло в голову, что решение кроется в том, чтобы сделать невидимое видимым. В Нью-Йорке у него была возможность поближе познакомиться с кинематографом, и он разделял мнение покойной Мариселлы, что камера вытягивает души из объекта съемки, равно и из зрителя. Исходя из этого предположения, Жауза приказал Фруктуозу Жилаберту часами снимать в коридорах «Ангела тумана», рассчитывая получить изображение видений из потустороннего мира. До поры до времени, несмотря на количество задействованной в операции техники, попытки оставались бесплодными. Все изменилось, когда Жилаберт получил из конторы Томаса Эдисона в Менло-Парк, Нью-Джерси, сверхчувствительную пленку нового типа, на которую можно было снимать без дополнительного света. Однажды, при невыясненных обстоятельствах, один из техников в лаборатории Жилаберта опрокинул в кювету с проявителем игристое вино Шарелло из Пенедеса, и в результате химической реакции на пленке появились странные очертания, которые Жауза и хотел показать дону Рикардо Алдае в тот вечер, когда пригласил его в свой дом с привидениями под номером 32 по проспекту Тибидабо. Выслушав эту историю, Алдае предположил, что Фруктуоз Жилаберт просто боится потерять выделяемые Жауза средства, а потому прибег к изощренной уловке, дабы поддержать интерес патрона. Зато Жауза не сомневался в достоверности полученных результатов. Более того, там, где другие видели бесформенные тени, ему виделись души. Он божился, что различает силуэт, одетый в саван Мариселлы, который постепенно превращался в волка, идущего на задних лапах. Алдая видел только разводы и находил, что от пленки и от демонстрирующего ее техника попахивает вином, а то и чем покрепче. Но дон Рикардо был хорошим бизнесменом. Он почуял, что всю эту историю можно обратить себе на пользу. Сумасшедший одинокий миллионер, помешавшийся на ловле эктоплазмы, представлял собой идеальную жертву.
Эктоплазма, призрачный туман. Этим термином первоначально описывали облачко тумана, которое исходило от медиума во время спиритического сеанса. Сейчас специалисты по потустороннему, под эктоплазмой, подразумевают газообразную дымку, которая слегка завихряется. Обычно эктоплазма бывает сероватого или белого цвета, однако бывают исключения. Ее можно увидеть и запечатлеть на камеру, иногда она может быть порождением самой камеры, примечание автора. Если вы прикоснетесь к эктоплазме, то почувствуете, что на ощупь она теплая и воскоподобная. При ярком свете мистическая дымка исчезает. Как правило, призрачный туман возникает вне помещения, в местах с прошлым, на кладбище, на бывшем поле битвы и прочее. Многие верят, что эктоплазма — не вполне сформировавшийся призрак умершего.
Дон Рикардо на словах признал его правоту и, более того, вдохновил на продолжение проекта. Неделю за неделей Фруктуоз Жилаберт и его люди снимали километры пленки и обрабатывали ее смесью проявителя либо с ароматом Монсеррат, благословленным в церкви Нинот красным вином, либо со всевозможными сортами тараконской кавы.
Кава — испанский аналог шампанского.
Не отвлекаясь от процесса, Жауза тем временем переводил собственность и подписывал всяческие бумаги, доверяя управление своими финансами Рикардо Алдае. Жауза исчез бурной ноябрьской ночью того же года. Никто не знал, что с ним сталось. Возможно, он прокручивал очередную катушку особой пленки Жилаберта, и с ним произошел несчастный случай. Дон Рикардо Алдае приказал Жилаберту восстановить пленку и, просмотрев ее в одиночестве, собственноручно сжег, после чего, с помощью чека со впечатляющей суммой, убедил техника обо всем забыть. В те поры Алдая владел уже большей частью собственности пропавшего Жауза. Некоторые поговаривали, что это Мариселла восстала из мертвых, чтобы увлечь бывшего хозяина за собой в преисподнюю. Другим представлялось, что чрезвычайно похожий на покойного миллионера нищий несколько месяцев бродил неподалеку от парка Сьюдаделла, пока черная карета с задернутыми на окнах занавесками не сбила его на полном ходу средь бела дня, даже не остановившись. Было уже поздно. Разговоры о мрачной легенде особняка, как и мода на сон Монтуно в городских салонах, пустили глубокие корни.
Один из стилей афрокубинской музыки.
Через несколько месяцев Дон Рикардо Алдая перевез семью в дом на проспекте Тибидабо. Вскоре там родилась его младшая дочь, Пенелопа, и в честь этого события Алдая переименовал дом в виллу Пенелопы, но новое имя не прижилось. Особняк обладал собственным характером и новых хозяев не принимал. Жильцы жаловались, что по ночам то вдруг что-то зашумит, то будто начинают колотить в стену, а то потянет тлением. Ледяные сквозняки разгуливали по дому, как заблудившиеся часовые. Дом был средоточием тайн. В нем имелся двухэтажный подвал с чем-то вроде пока не занятого склепа на нижнем уровне и часовней на верхнем, где был установлен подавлявший своими размерами многоцветный крест с фигурой распятого Христа. Прислуга замечала в нем настораживающее сходство с Распутиным, популярной тогда фигурой. Книги в библиотеке постоянно оказывались не там, куда их поставили. На третьем этаже была комната, которая никогда не была занята из-за необъяснимых пятен влаги, образовывавших на стенах расплывчатые лица. Там за несколько минут увидали свежие цветы и постоянно слышалось гудение невидимых глазу мух. Кухарки клялись, что некоторые продукты, вроде сахара, испарялись из кладовки как по волшебству, а в новолуние каждого месяца молоко окрашивалось в красный цвет. У дверей некоторых комнат обнаруживались мертвые птицы и мелкие грызуны. Иногда пропадали вещи, чаще всего драгоценности и пуговицы с одежды, висевшей в шкафах. Изредка эти вещи таинственным образом обнаруживались в дальних углах дома или закопанными в саду. Но по большей части они пропадали навсегда. Дону Рикардо все эти события казались глупостями и дурацкими причудами. Он был убежден, что неделя поста излечила бы от страхов всю семью. Впрочем, на похищение драгоценностей супруги он смотрел не так философски. 5 служанок были из-за этого уволены, хотя все 5, заливаясь слезами, клялись, что ничего не брали. Некоторые в городе склонялись к мысли, что причина этих увольнений была далека от всякой мистики и крылась в недостойной привычке Дона Рикардо появляться по ночам в спальнях молодых служанок со вполне прозаическими целями. Его репутация на сей счет была не менее известна, чем его богатство. Многие говорили, будто он столь славно потрудился на этом фронте, что, собрав вместе всех его незаконно рожденных детей, из них можно было бы составить целый профсоюз. На самом деле в доме пропадали не только драгоценности. Со временем у всей семьи исчез вкус к жизни. Семейство Алдая никогда не было счастливо в этом доме, полученным благодаря способностям Дона Рикардо к заключению сомнительных сделок. Сеньора Алдая постоянно просила мужа продать дом и переехать в городской особняк или хотя бы в тот дворец, который Пужи Катафальк построил для патриарха клана, дедушки Симона. Рикардо Алдая наотрез отказывался. Проводя большую часть времени в поездках или на семейных предприятиях, он не находил в доме ничего странного. Однажды малыш Хорхе исчез где-то в доме на целых 8 часов. Мать и прислуга безуспешно искали его. А когда мальчик снова появился, бледный и ошеломленный, он рассказал, что все это время был в библиотеке вместе с загадочной темнокожей женщиной, которая показывала ему старинные фотографии, а потом сказала, что все женщины будут умирать в этом доме, чтобы искупить грехи мужчин. Странная дама открыла маленькому Хорхе день смерти его матери, 12 апреля 1921 года. Естественно, чернокожую даму так никогда и не нашли. Однако через несколько лет, на рассвете 12 апреля 1921 года, сеньору Алдая обнаружили бездыханной в ее постели. Все драгоценности исчезли. Позднее, прочищая колодец, один из слуг обнаружил их в донном иле вместе с куклой ее дочери Пенелопы. Неделю спустя после тех событий дон Рикардо Алдая наконец решился избавиться от дома. В то время его финансовая империя уже дышала на ладан, и многие намекали, что трудности наступили из-за проклятого дома, приносившего несчастье тому, кто его занимал. Другие осторожно отмечали, что Алдая просто никогда не отличался особым чутьем, колебанием рыночной конъюнктуры, и всю жизнь разрушал дело, унаследованное от патриарха Симона. Рикардо Алдая объявил, что покидает Барселону и переезжает с семьей в Аргентину, где дела на его текстильных фабриках шли успешно. Поговаривали, что он бежит от позора и неудач. В 1922 году «Ангел тумана» был выставлен на продажу по смехотворной цене. Поначалу многие заинтересовались этой недвижимостью, как из нездорового любопытства, так и из-за растущей престижности района. Но, посетив дом, ни один из потенциальных покупателей не подтвердил своего желания заключить сделку. В 1923 году особняк заперли. Собственность перешла к ООО «Ботель Ильофре», агентству по торговле недвижимостью, которому Алдая был должен. Агентство имело право продать дом, снести и вообще делать с ним все, что угодно. Домом торговали много лет, но покупатель так и не нашелся. В 1939 году агентство разорилось после того, как оба владельца были арестованы. Причем выяснить, в чем конкретно их обвиняли, так и не удалось. А после трагической гибели обоих в результате несчастного случая в тюрьме Сан-Висенс в 1940-м, агентство было поглощено мадридским финансовым консорциумом. Его учредителями были три генерала, швейцарский банкир и исполнительный директор фирмы сеньор Агилар, отец моего друга Томаса и Беа. Несмотря на всяческие рекламные изощрения, ни один из агентов сеньора Агилара не смог пристроить дом, даже предлагая его по цене намного ниже рыночной стоимости. Прошло уже более 10 лет, как ни одна живая душа не переступала его порога.
«До сегодняшнего дня», — сказала Беа
и снова замолчала. Она часто уходила в себя, безмолвная, с отсутствующим взглядом. Мне еще предстояло к этому привыкнуть.
«Знаешь, я хотела показать тебе дом, сделать сюрприз. Поговорив с Касасусом, я поняла, что должна привести тебя сюда, потому что это все часть твоей истории о Караксе и Пенелопе. Я взяла ключ из кабинета отца. Никто даже не подозревает, что мы здесь. Это наш секрет. Я хотела разделить его с тобой, только не знала, придешь ты или нет».
«Неправда. Ты знала, что я приду». Она улыбнулась и кивнула.
«Я думаю, случайностей не бывает. На самом деле все идет согласно некоему скрытому плану. Не случайно ты нашел тот роман Хулиана Каракса на кладбище забытых книг, и не случайно мы сейчас здесь, ты и я, в этом старом доме Алдая. Все это часть какого-то замысла. Мы не в силах его понять, но вынуждены следовать заключенной в нем чужой воле».
Пока Беа говорила, моя рука неловко поднялась по ее ноге, от лодыжки до самого колена. Она смотрела на мою ладонь, как на ползущее насекомое. Я спросил себя, как бы на моем месте вел себя Фермин. Именно теперь, когда более всего в том нуждался, я не мог ничего вспомнить из его премудрых советов.
«Томас говорит, что у тебя никогда не было девушки», —
сказала Беа так, словно это все объясняло. Я убрал руку и в замешательстве опустил глаза. Мне казалось, Беа улыбается, но я предпочел это не проверять. «Твой брат Молчун, кажется, любит болтать. Что еще говорит обо мне, но до?»
Официальный киножурнал, который прокручивали перед показом фильма в кинотеатрах.
«Что ты много лет был влюблен в женщину старше тебя, и это разбило тебе сердце».
«Да нет, обошлось разбитой губой. Но, может быть, еще целомудрие пострадало».
«Томас говорит, что ты не встречаешься с девушками, потому что сравниваешь их с той женщиной».
«Ох уж этот Томас, он всегда бьет наверняка». «Ее зовут Клара», — признался я.
«Знаю, Клара Барселло».
«Ты с ней знакома?»
«Каждый знает какую-нибудь Клару Барселло. Разве дело в имени?»
Мы помолчали, глядя на искры.
«Вчера вечером, расставшись с тобой, я написала письмо Пабло»,
— сказала Беа. Я нервно сглотнул. «Твоему жениху, младшему лейтенанту? Зачем?» Беа достала конверт из кармана сумки и показала мне. Он был запечатан.
«Я пишу, что хочу выйти за него как можно скорее, через месяц или раньше, и что хочу уехать из Барселоны навсегда».
Ее взгляд был непроницаем, а я дрожал от волнения. «Зачем ты мне это говоришь?»
«Чтобы ты сказал, отправлять его или нет. Потому я тебя сюда и позвала, Даниэль».
Я смотрел, как она вертит в руках конверт, будто пару игральных костей. Она сказала:
«Посмотри на меня».
Я поднял глаза и встретил ее взгляд, но ответить не смог. Беа опустила голову и ушла в конец галереи, на мраморный балкон над внутренним двориком. Я стоял и смотрел, как ее силуэт растворяется в дожде, потом бросился следом, догнал, вырвал из рук конверт. Ливень бил ее по лицу, смывая слезы и ярость. Я затащил ее внутрь и подтолкнул к теплу камина. Она избегала моего взгляда. Я бросил письмо в огонь, и мы смотрели, как бумага корчится на углях, как листки исчезают один за другим в клубах синего дыма. Беа встала на колени рядом со мной, на ее глазах были слезы. Я обнял ее и почувствовал ее дыхание на своей шее.
«Не урони меня, Даниэль», —
прошептала она. Самый мудрый человек из тех, кого я знал, Фермин Ромеро де Торрес, объяснил мне как-то при случае, что нет в жизни ничего даже отдаленно сопоставимого с тем моментом, когда ты впервые раздеваешь женщину. Он не солгал, но и не сказал всей правды. Он ничего не сказал о дрожи в руках, превращавшей каждую пуговицу, каждую застежку в почти непреодолимое препятствие. О притяжении бледной кожи и первом касании губ. Ничего не рассказал, потому что знал, что чудо случается только однажды, и это тайна из тех, которые, будучи обнародованными, исчезают навсегда. Тысячу раз потом мне хотелось воссоздать атмосферу того первого вечера в особняке на проспекте Тибидабо, когда шум дождя укрыл нас от всего мира. Тысячу раз хотелось вернуться и затеряться в воспоминаниях, от которых остался лишь образ, украденный у жара пламени. Беа, обнаженная и лежащая у огня, ее влажное от дождя тело светится. Тот открытый, беззащитный взгляд врезался мне в память навсегда. Я склонился над ней и провел по коже ее живота кончиками пальцев. Беа опустила ресницы и улыбнулась мне. Уверенно и смело.
«Делай со мной что хочешь», —
шепнула она. Мне было 18, и нам обоим безумно хотелось жить.